Богослужение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовк по книге «Первое послание к Фессалоникийцам». Благословенное служение, которое необходимо защищать. Часть вторая.
Давайте откроем первое послание Фессалоникийцам, вторую главу, и продолжим исследовать эту главу. Мы рассматриваем стихи с 1 по 12. Уже рассмотрели стихи с 1 по 6, первая часть была, и сегодня пойдем дальше. Несколько слов я скажу в качестве вступления. Надеюсь, вы помните, что служение апостола Павла в Фессалонике было особенно благословенным. Появилась христианская община, которая прекрасно развивалась и оказывала доброе влияние на верующих из Македонии и Ахаи. Однако вслед за радостью успеха, как это часто бывает, пришла горечь борьбы за защиту репутации Павла. Чем более благословенное служение совершает христианин, как правило, тем более наговоров, сплетен, подозрений возникает вокруг его имени. Ведь главного клеветника, дьявола, интересуют именно самые благочестивые и верные слуги Христа. Успешное благословенное служение, как в случае с Павлом в Фессалонике, постоянно атакуется врагами церкви и поэтому постоянно нуждается в защите. Что же отличает такое служение? Что же отличает благословенное служение, которое необходимо защищать? В прошлый раз мы, рассматривая стих 1-6, выделили 4 отличия благословенного служения, которое необходимо защищать. Давайте сейчас их быстренько вспомним и пойдем дальше. Во-первых, такое служение результативное, стих 1. Вы сами знаете, братья, о нашем входе к вам, что он был не бездейственный. Хотя церковь образовалась, многие люди пришли ко Христу, противники Павла все же утверждали, что его проповедь была пустой, бесполезной. Вероятно, возможно, такие наговоры возникли в связи с тем, что после того, как начались гонения, некоторые люди, которые казались обращенными, они отступили от Христа, отступили от церкви. И вот, глядя на этих отступников, злые языки стали поговаривать, будто их отступление связано с тем, что служение Павла неэффективно, безрезультативно, оно пустое, в нем нет сути, в нем нет Божьих целей. Это просто пустые речи. И Павел отвечает на это обвинение и говорит, нет, наш вход к вам был не бездейственным. Это было результативное служение, и церковь стоит, и влияет, и является столпом и утверждением истины. Во-вторых, благословенное служение, которое необходимо защищать, это мужественное служение. Стих 2. «Но прежде пострадав и быв поруганы в Филиппах, как вы знаете, мы дерзнули в Боге нашем проповедовать вам благовестие Божие с великим подвигом». Надеюсь, вы помните, что из-за гонений, возникших в Фессалонике, Павел и Сила были вынуждены покинуть этот город. Они бежали из этого города. И противники апостола сразу же схватились, можно сказать, за эту ситуацию и стали обвинять его в том, что он трус. Он трусливый человек, он просто себелюбивый, он заботится только о себе, ему нет дела до вас, до церкви. И Павел отвечает здесь на это обвинение. Говорит, мы вообще не трусливые люди, наше служение мужественное. Мы служили с великим подвигом, и Павел приводит здесь в качестве иллюстрации свое служение в Филиппах. Только что, перед приходом в Фессалонику, он был избит в Филиппах и невероятно унижен. С него сорвали одежды публично, на глазах людей, раздели и избили. Это невероятное унижение. И аргументация Павла здесь такова. Если бы мы были трусливыми людьми, если бы я был таким трусом и эгоистом, который заботится лишь о себе, то я бы никогда, пережив такое унижение, не стал бы продолжать служение. Я бы не пришел в ваш город для благовестия. Поэтому он говорит, мы дерзнули в Боге нашем с подвигом проповедовать вам благовестие Божие. В-третьих, благословенное служение, которое необходимо защищать, это честное служение. Стих 3. «Ибо в учении нашем нет ни заблуждений, ни нечистых побуждений, ни лукавства». Противники Павла выдвигали против него три обвинения, ставящие под сомнение его честность. Первое обвинение – он проповедует ложь. Второе обвинение – делает это из-за корыстных целей, внимания женщин и стремления прославиться. И третье обвинение – он хитрит, он лукавит, чтобы привлечь как можно больше людей на свою сторону. И защищая себя, апостол поясняет: «Мое учение не содержит заблуждений, мотивы чисты и методы исключают лукавство». В-четвертых, благословенное служение, которое необходимо защищать, это богоцентричное служение, стих 4-6. «Но как Бог удостоил нас того, чтобы верить нам благовестие, так мы и говорим, угождая не человеком, но Богу, испытывающему сердца наши. Ибо никогда не было у нас перед вами ни слов ласкательства, как вы знаете, ни видов корысти, Бог свидетель, не ищем славы человеческой ни от вас, ни от других». Несмотря на обвинения в человекоугодничестве, ради своих корыстных целей, ради того, чтобы привлечь как можно больше людей на свою сторону, иметь больше средств, Павел служил совершенно иначе. Бог признал его пригодным для распространения благовестия. Вот эти клеветники считали его непригодным, а Павел говорит: «А Бог призвал меня пригодным, поэтому он и трудился, угождая не человеком, но Богу». Павел никогда не пытался льстить людям ради получения от них какой-то материальной выгоды или человеческой славы. Вот такое оно, благословенное служение, которое необходимо защищать. Результативное, мужественное, честное и богоцентричное. Так мы вспомнили первые четыре отличия этого служения, и теперь у нас достаточно времени для того, чтобы на основании стиха 7 и 12 рассмотреть следующие четыре отличия. В-пятых, благословенное служение, которое необходимо защищать, это любящее служение. Служение, которое совершается с любовью, стих 7 и 8. «Мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы, но были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими. Так мы из усердия к вам восхотели передать вам не только благовестие Божие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны». Наблюдая за тем, как Павел защищает себя в этих стихах, становится очевидным, что его обвиняли в чем? В деспотизме, в диктаторстве, в холодном стиле руководства, в стиле, которым лишен любви, который просто подавляет церковь. И здесь, в стихе 7 и 8, Павел защищается от этого обвинения и объясняет, и просто приводит пример из своего служения в этой церкви, просто призывает людей: вспомните, как мы трудились. Он говорит: вообще-то мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы. Греческое слово, переведенное как «важность», происходит от слова «барос», означающего «вес», «бремя». В данном контексте оно означает «почет», «авторитет», достоинство, важность. Павел, Сила и Тимофей имели законное право вести себя так, чтобы подчеркивать свою важность, свой авторитет. Павел был апостолом, личным посланником Иисуса Христа. Это серьезно, правда? Сила и Тимофей были апостолы в меньшем смысле, посланниками церквей. Поэтому они могли в полной мере использовать свою апостольскую власть, пользоваться значимостью своего положения для того, чтобы влиять на людей. Но они этого не делали. Их обвиняли в том, что они превышают свои полномочия. А Павел объясняет: мы даже те полномочия, которые у нас были, мы даже их в полной мере не использовали. Мы даже законные полномочия не используем в полной мере. А вы обвиняете нас в том, что мы превышаем свои полномочия. Павел не пользовался своей апостольской властью в Фессалонике даже так, как он ей пользовался в Коринфе. Например, обличая непокорную коринфскую церковь, Павлу приходилось напоминать о своем апостольском авторитете. Он дважды повторял: «У меня нет ни в чем недостатка против высших апостолов» 2 Коринфянам 11:5 и 12:11. Он напоминал коринфянам, что является их духовным отцом, 1 Коринфянам 4:15. И имеет власть от Бога прийти к ним со строгим жезлом обличений, 1 Коринфянам 4:21. Но в Фессалонике Павел, Сила и Тимофей ничего подобного не делали и не говорили. А вообще-то они могли потребовать от церкви достойного уважения и щедрой материальной поддержки. Потому что Господь повелел проповедующим Евангелие жить от благовествования, 1 Коринфянам 9:14. Потому что церковь обязана почитать своих наставников, 1 Фессалоникийцам 5:12-13. Однако миссионеры даже этого не делали. Служа в Фессалонике, мы знаем из книги Нового Завета, из послания филиппийцам, мы знаем, что служа в Фессалонике, Павел получал поддержку от филиппийской общины, которая ему явно не хватала. Так что ему приходилось даже подрабатывать. Поэтому обвинение в злоупотреблении своим авторитетом, апостольской властью, выглядели для Павла, Силы и Тимофея особенно обидными. Вы говорите, что мы пользуемся своей властью чрезмерно, незаконно, а мы даже законной властью не пользовались в полной мере. Вместо того, чтобы настаивать на своих законных правах, напоминает Павел фессалоникийцам, мы были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими. Фразу «мы были тихи среди вас» точнее перевести так: мы были младенцами среди вас, то есть вели себя как дети, младенцы, которые еще не имеют ни влияния, ни важности, ни авторитета. В Фессалонике братья служили, проявляя особую любовь к новообращенным. Сегодня мы сказали, Павел с ними просто нянчился. Если с коринфянами он где-то уже был готов и жезл применить, то в Фессалонике он просто с ними нянчился. А люди обвиняли его в том, что он жестокий диктатор и нелюбящий совершенно человек. Это было очень обидно. Подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими. Вот так Павел служил в этом городе. Трофос, кормилица, тот, кто кормит, питает, кормилица, няня. Когда в состоятельных римских семьях появлялся ребенок, для заботы о нем, вскармливания грудью и воспитания, нанимали нянек из числа свободных, либо покупали рабынь. Высоко ценились здоровые, образованные и красивые женщины в возрасте от 25 до 30 лет, родившие двоих или троих детей. Обычно дети очень любили своих нянек, своих кормилец. Порой даже любили больше, чем матерей, потому что кормилицы проводили с ними большую часть времени. Талпы, нежно, происходит от талпа, означающего предупреждать, воспитывать, питать, беречь. В Септуагинте, Второзаконие 22.6, это слово применено по отношению к птице, высиживающей птенцов. Интересно, Павел с такой любовью обращался с фессалоникийцами, что уподобился, как он сам говорит, и младенцу, и кормилице. Он был смиренным, как младенец, и заботливым, любящим, как кормилица. Трудно даже себе представить, наверное, да, на первый взгляд, как можно соединить эти сравнения. Как можно вести себя и как заботливая мать, кормилица, и как ребенок. Но все же можно представить себе эту картину. Представьте себе заботливую женщину, которая кормит малыша и говорит с ним, подражая звукам малыша, и играет, используя его игрушки. Вот так Павел работал среди фессалоникийцев. Он не важничал, не строил из себя заумного человека. Он говорил с фессалоникийцами на их языке, понятном для них, снисходя к их уровню духовного развития. Вместо того, чтобы искать какой-то выгоды от них, Павел, Сила и Тимофей сами старались передать не только свое учение, но и свои сердца. Так мы из усердия к вам восхотели передать вам не только благовестие Божие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны. Агапетой, любезны, возлюблены, дороги. Возлюбив фессалоникийцев, вот по-настоящему они их возлюбили. Поймите, для Павла фессалоникийская община не была просто вот еще одной общиной вот в череде такой вот церквей, которых он открыл. Он действительно работал там с душой, с полной самоотдачей. И не просто он пришел и рассказал им Слово Божие, но он пошел еще дальше. И миссионеры отдали свои сердца, поделились своей жизнью, передали свои души. Псухе, душа – это жизнь. То есть весь жизненный опыт Павла был открыт перед новообращенными. Павел пылал любовью к этой церкви, а злые языки пытались представить его холодным, бесчувственным диктатором. Это искажение реальности с точностью да наоборот. Мне несколько раз доводилось наблюдать, с какой любовью и посвященностью и самоотдачей служат пасторы вновь образованных церквей. Они постоянно общаются, назидают, отвечают на вопросы. Имея материальные нужды, сами платят из своего кармана и за аренду помещения, и оплачивают другие расходы церкви. Терпят поношения со стороны религиозного окружения и угрозы со стороны мира. Поэтому я лично не могу равнодушно слушать, когда таких людей обвиняют в недостатке жертвенности и любви. Но именно подобные обвинения выдвигались против Павла. Благословенное служение, друзья, руководство церковью, семьей, оно всегда совершается с любовью. Вы не добьетесь результата, если будете просто кулаком стучать по столу и говорить своей жене: «Слушайся меня, я муж, я начальник, я глава, равняйся смирно, по порядку номеров рассчитайся». Нет, результата не будет. Так слушаться не будут ваши жены. Так церковью нельзя управлять. Церковь не будет послушна. Церковь лишь тогда будет податлива и послушна призывам пресвитеров, когда церковь увидит, что пресвитеры действительно любят общину, и они отдают свою жизнь ради созидания тела Христова. И, конечно, когда это произойдет, то сразу же появятся люди, злые языки, которые попытаются этот пример аннулировать и обвинить Божьих людей в недостатке любви. В-шестых, благословенное служение, которое необходимо защищать, это трудолюбивое служение, стих 9. «Ибо вы помните, братья, труд наш и изнурение ночью и днем, работая, чтобы не отяготить кого из вас, мы проповедовали у вас благовестие Божие». Чтобы аннулировать Павла, дискредитировать его перед церковью, враги Христа и его церкви пытались поставить апостола на один уровень с лжеучителями и философами-шарлатанами, которых было много в том регионе, особенно на дороге Виа Игнация. И Павла просто обвиняли и говорили: он такой же, как эти философы. Он просто говорит что-то, потому что ищет легкой жизни. Он просто лентяй и иждивенец. Отвечая на это, Павел поясняет, что трудился в Фессалонике очень тяжело и старался совершенно не зависеть материально от фессалоникийской общины. И вообще он имел право получать поддержку от этой церкви. Если бы он получал ее, это было правильно, хорошо, и он этому учил. В Ефесской церкви он учил, вспомните 1 Тимофею, 5 глава, он учил и говорил: не заграждай рта у вола молотящего. Он говорил: поддерживайте пресвитеров достойно. Он этому учил, но сам настолько беспокоился, чтобы его не обвинили, не смотрели на него так же, как на философов-шарлатанов, что в Фессалонике отказался от материальной поддержки. И вот представьте, ему трудно было. Он от филиппийцев какую-то сумму получил там и раз, и два, но ее не хватало, и он еще был вынужден работать. Так вот, прям в такой нужде перебивался, можно сказать. И уж, наверное, был готов, что его обвинят в чем угодно, но обидно же, особенно обидно, когда ты отказываешься от поддержки, что-то получаешь из другой общины, что-то зарабатываешь, а тебя все равно обвиняют в том, что ты ленивый, нетрудолюбивый, что ты иждивенец и просто служишь ради денег. Это очень обидно, это очень неприятно. Потом Павел поясняет, это просто неправда. И он напоминает, как он служил, и он говорит, что это была очень напряженная работа в их городе. Он использует слово «копос» – труд. Оно означает «утомительный труд», «мокстос» – «изнурение». Это слово указывает на тяжелый труд, сопряженный с болью, проблемами, борьбой за преодоление трудностей. Фразой «ночью и днем» обычно указывали на работу, совершаемую в течение какой-то части дня, вечером или ночью. Известно, что занимающиеся ручным трудом работали с восходом солнца. Скорее всего, Павел начинал работу, он делал, видимо, палатки, рано утром. Затем делал перерыв днем, во второй половине дня проповедовал Слово Божие, и поздно вечером он опять возвращался к деланию палаток, работая и до глубокой ночи. Представьте, каким непростым было его служение. Его только что унизили и избили в Филиппах, он приходит в Фессалонику, и он в нужде в материальной живет, и работает, палатки делает, проповедует, потом опять делает палатки. Напряженная жизнь. Опасность гонений нависает над ним, он уже чувствует, он уже видит это. И несмотря на такие усилия, враги все равно сказали, что он просто лентяй, иждивенец, который стремится к легкой, беззаботной жизни. Нам следует понимать, что Павел, в отличие от современных служителей, он имел прямое откровение от Бога, поэтому он не тратил время на подготовку библейской проповеди. Ему не нужно было заниматься 30 часов в неделю, просто не нужно было, потому что он имел прямое откровение. Поэтому он мог работать еще и вне служения. То есть то время, которое сегодня современные проповедники должны тратить на подготовку проповеди, он тратил на работу, а потом просто выходил и проповедовал. Сегодня, если в церкви есть возможность и есть одаренные братья, то, конечно, это недопустимо, чтобы братья проповедовали без подготовки. Им нужно много времени заниматься и изучать Писание. И если есть возможность, одаренные братья должны полностью посвятить себя церкви. Потому что, как Павел писал во 2 Тимофею, «Никакой воин не связывает себя делами житейскими, чтобы угодить военачальнику». Этим он призывает своего молодого ученика полностью находиться на обеспечении церкви. 2 Тимофею 2:4. Конечно, пасторы небольших или ненаученных, или нежертвенных общин, они вынуждены подрабатывать где-то вне церкви. Но как только появится возможность полностью посвятить себя Слову Божьему и молитве, ей необходимо воспользоваться. Вообще, друзья, если пасторский труд совершать искренне, жертвенно и с полной самоотдачей, он никогда не окажется легким. Поэтому вот эти обвинения в том, что Павел нетрудолюбивый человек, они особенно несправедливы. Обвинения преданных тружеников Христа в лени и поиске легкой жизни – это большая несправедливость. Я недавно слушал проповедь Александра Строка, и он говорит о том, что в Северной Америке, в Соединенных Штатах и в Канаде только каждый месяц 1200 пастырей оставляет служение. Только каждый месяц. И он приводит эту цифру для того, чтобы объяснить, насколько непростой этот труд. Если бы он был такой простой и такой легкий, то люди бы не оставляли его так часто. Каждому служителю Христа приходится сталкиваться с обычными трудностями, характерными для нашего века. Они решают семейные конфликты, они воспитывают детей, они также борются с искушениями, они преодолевают болезни, они хоронят близких, сталкиваются с материальными проблемами. Однако основные жизненные силы забирает именно забота о церкви. Я иногда, чтобы объяснить это, пытаюсь вот верующим членам церкви это рассказывать. Например, беседую с какой-то сестрой, которая поглощена горем, потому что она похоронила своих родителей. Я ей объясняю, вам больно и тяжело, говорю слова утешения. Ну, когда уже ей становится легче, я могу сказать, вот чтобы вы понимали, что такое бремя заботы о церкви, я вам скажу, что наши пастыри тоже похоронили родителей, как и вы. И забота о церкви намного тяжелее того переживания, в котором вы сейчас находитесь, чтобы как-то помочь людям понимать, что такое служение церкви. И поэтому все бремя этой жизни пресвитеры переживают так же, как и вы. Однако помимо этого, помимо своих личных переживаний, у них переживания за церковь, которая постоянно давит бременем. Ну, вот, например, сегодня я пришел, пресвитер нам рассказал, что сейчас Государственная Дума приняла закон во втором чтении, согласно которому мы не можем вообще за пределами дома молитвы говорить о Боге. Мы не можем иметь христианские сайты. Мы не можем, например, группы проводить на квартирах или вот в других городах. За все это штрафы, тюремные заключения и так далее. Ну, пока во втором чтении, еще третье должно быть чтение, еще президент должен подписать и так далее. И все это я говорю пресвитерам, и пресвитеры, естественно, чувствуют. Потому что если начнутся гонения, то в первую очередь гонения ударят по нашей церкви. Потому что дьявол ненавидит ее очень сильно. И первые пострадают кто? Пресвитеры, это вот только одна маленькая деталь всех этих переживаний, которые братья несут на своих плечах. Я даже говорил братьям, которые занимаются всеми этими вопросами, я говорил, даже если вот ничего не делать, вот просто не Библию, просто сидеть дома и ничего не делать, и просто чувствовать заботу о церкви, от этого уже можно умереть. Просто ничего не делать. Просто жить с этой заботой, правильно воспринимая ее всерьез. А если еще и служить, и делать и то, и то, и то, и то, и то, и обличать, и вразумлять, и наставлять, и терпеть поношение врагов истины, то это практически задача невозможна. Если бы не Святой Дух, не его поддержка, то на земле бы не было ни одного бы верного пастыря. Все бы упали под бременем этого давления. И представьте, как трудно, я говорю сегодня как пастырям трудно, но насколько труднее было Павлу, да? Он был первопроходцем, он разрезал бритвой Евангелия этот языческий мир. И он трудился в невероятно тяжелых условиях, его избивали и клеветали, и материально плохо поддерживали. Он работал очень тяжело. Это копос, это мокстос, это ночью и днем работа. И уж, ну, в чем бы угодно бы его бы обвинили, но только не в лени. Но в лени и в недостатке трудолюбия его обвиняли. Это было очень неблагодарно и очень обидно. В-седьмых, благословенное служение, которое необходимо защищать, это открытое служение, стих 10. «Свидетели вы и Бог, как свято и праведно и безукоризненно поступали мы перед вами верующими». Многочисленные обвинения, выдвигаемые против Павла, подразумевали наличие каких-то тайных, корыстных стремлений, какой-то скрытой греховной жизни. И на все это Павел говорит: «Моя жизнь была открыта перед вами, и вы видели, что нет никакой тайны, и мое праведное и безукоризненное поведение, оно открыто перед всеми». Поэтому он мог сказать: «Свидетели вы и Бог». Фессалоникийцы, если бы подумали хорошо, они бы на это обвинение сами бы ответили и закрыли бы уста клеветникам, и не приходилось бы Павлу защищать себя. Они бы сказали: «Да нет, да мы помним его, да мы видели его жизнь, да мы знаем». Они могли подтвердить его благочестие. Бог также был свидетелем этого. Лучшей защитой от различных нападок и обвинений является наша праведная жизнь. Явная для нашей семьи, для нашей церкви, когда перед ближними открыты наши цели, понятны планы, ясны наши привязанности, которыми мы руководствуемся в жизни. Именно такую жизнь враги церкви пытаются очернить более всего. Они говорят: «Ну не может быть так все хорошо, ну слишком как-то гладко. Должно быть какое-то двойное дно здесь, должен быть какой-то здесь подвох, должен быть какой-то здесь обман». Именно такую тень они бросали на жизнь Павла, и злые языки это подхватывали. То же самое апостол Павел в Коринфе будет переживать. И он писал во 2 Коринфянам: «Отвергнув скрытные постыдные дела». Это обвинение в двойной жизни. В первой он образцовый христианин, во второй неизвестный большинству, нечестивец, скрывающий ужасные грехи и порохи. И последнее, о чем мы поговорим сегодня. В-восьмых, благословенное служение, которое необходимо защищать, это служение заботливое, стих 11-12. «Потому что вы знаете, как каждого из вас, как отец детей своих, мы просили и убеждали и умоляли поступать достойно Бога, призвавшего вас в свое царство и славу». Это опять ответ на обвинение в отсутствии любви к новообращенным, в отсутствии заботы. Стих 7-8. Здесь сделан акцент на недостатке любви, то стих 11-12 здесь больше акцент на недостатке заботы о фессалоникийцах. Поэтому от образа няни, кормилицы, стих 7, апостол переходит к образу отца, стих 12. Фессалоникийцы видели, что Павел ведет себя по-отцовски. И они должны были не соглашаться с наговорами врагов, которые говорили: «Павел убежал, ему нет до вас никакого дела, вы ему не нужны, он не заинтересован в вашем духовном успехе». Ведь всей церкви известно было его заботливое отцовское отношение. Греческое слово «текно» – «детей», употребляемое Павлом, означает «младенцы». Апостол обращался с фессалоникийцами как с младенцами, проявляя любовь и заботу. Его отеческое отношение выражалось в утешении, просили, в ободрении, убеждали и в назидании, умоляли. Духовный отец в своих наставлениях может проявить и твердость, и мягкость, для того, чтобы побуждать верующих поступать достойно Бога, призвавшего вас в свое царство и славу». Для фессалоникийцев поступать достойно Бога означало полностью отвернуться от языческих суеверий, что было очень трудно, это нужно было стать изгоями, выйти из культурного пространства общества. А для той части фессалоникийской общины, которая была связана с синагогой, поступать достойно Бога означало разорвать с этой религией дел, религией, которая отвергает спасение одной лишь благодатью через Христа. Духовное наставничество требует проявления отцовской заботы о находящихся под твоим попечением. Проявление равнодушия, безразличия не угодно Господу. Он никогда не благословит такое служение. Как я уже говорил в предыдущей проповеди, профессионалы преступного мира интересуются в большей степени лишь успешными людьми, обладающими значительными материальными ресурсами. Как правило, они связываются с бедными, или с теми, кто обладает средним достатком. Никто не пытается ограбить бездомных, бомжей, правда? Так и дьявол осыпает градом клеветы в первую очередь наиболее благословенных в служении Господу. Бесполезные, псевдоуспешные, неблагочестивые, но они так его не интересуют. Поэтому если тех, кто совершает результативное, мужественное, честное, богоцентричное, любящее, трудолюбивое, открытое и заботливое служение не защищать, тогда дьявол сможет настроить против них как церковь, как в случае с фессалоникийцами, как церковь, в которой они трудились, так и общины, находящиеся в сфере их влияния, что непременно имеет главную ключевую цель – остановить распространение библейской истины. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу: город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!